Так вот, в отношении, значит, спасения и святости. Сегодня мне хочется поговорить с вами в продолжение той лекции, которая была у нас, поговорить еще об одном понятии, которое часто встречается и в Священном Писании, и у святых отцов, и в нашей лексике. Речь идет о праведности. Есть ли это что такое отдельное и особое? А если есть, то что оно у себя включает по сравнению с тем, что мы с вами говорили о спасенности? Я думаю, о спасении не нужно напоминать. Вы помните, я сказал. Вопреки, то есть или в отличие от всех религий, где спасенным является тот человек, который исполнил требования религии, в христианстве мы встречаемся с парадоксальной совершенно картиной. Спасенным может оказаться человек, который ничего не сделал из того, что требует христианство. Ничего не исполнил. Однако есть одно, о чем забывают другие религии, и что является для христианства, что значит для христианства? Для человека, но по христианскому учению, является самым главным и самым важным. Спасение – это состояние души. Какое состояние? Состояние наконец-то открывшегося видения человеку своей действительной греховности, испорченности, негодности, поврежденности. Наконец-то. Помните, я вам говорил, мы все, если нас спросить грешный, скажем, что грешный. И еще при этом можно даже и сказать ха-ха-ха, грешный. Правда? Кто бы, интересно, сказал бы о себе, ха-ха-ха, у меня рак. Едва ли, наверное, правда? Ха-ха-ха, у меня глаз выбили, я ослеп. Едва ли кто скажет ха-ха-ха. Правда? Когда касается тела, наша грубятина понимает и ха-ха-ха не скажет. Как только касается души, слепые. Так вот, мы не видим в себе, к сожалению, вот того, что поразило нашу душу так, как вот я сказал, может поразить наше тело. Рак, слепота, глухота и так далее. Когда тело поражает, мы страдаем. Наша душа пораженная, и мы этого не видим. Мы себе похохатываем и похихикиваем. Да, не жизнь, а малина. Так вот, оказывается, спасенность – это есть такое состояние души, когда она увидит, наконец, себя и хромой, и слепой, и глухой, и прокаженной, увидит. Это совсем непросто. Некоторые люди, преступно жившие, это все-таки увидели. Вы слышите? Некоторые. Совсем не все. Некоторые. Левый разбойник как себя вел? «Сойди с креста и нас тоже». «Спаси себя, самого и нас». Слышите? В то время как правый его утихомиривал, это тоже, как и эти первосвященники и прочие, то же самое. Вы слышите? Он видел? Ничего не видел. Я бандит, и это хорошо. Один увидел, другой нет. Так вот, вы извините, что я еще раз об этом говорю. Это касается каждому из нас. Слышите, это нас же лично касается. И это крайне необходимо передать всем людям, с кем вы будете соприкасаться в своей деятельности церковной. Да. Крайне важно. Спасется, спасается тот, кто увидит, наконец, что он негодяй в конечном счете. А не так, что грешки есть, но подумаешь, у кого их нет. Потому мы ничего не получаем. Знаете, люди, все, кажется, молятся. Обратили внимание? Все молятся. И о чем только не молятся – о всяких жизненных невзгодах, о прочих вещах. И редчайшие из них получают просимые. Правда, интересно? Почему? Почему же не получают? Странно. По очень простой причине, что мы, в общем-то, видим себя хорошими, страдаем, в общем-то, несправедливо. Мы не этого заслуживаем. Я заслуживаю наград всяческих. Ну уж, конечно, никакого не наказания. Всяческих, и земных, и небесных. То есть мы находимся совсем не в состоянии спасения. Мы поэтому ничего не получаем. Кажется, и молимся, и служим молебны, и крестными ходами ходим, и какими были, такими и остаемся. Нуль. Нуль. Я говорю нуль. На самом деле тут дело-то посложнее. И даже очень есть серьезный тут один момент, о котором стоит поговорить. Вот сегодня мне и хочется немножечко поговорить о том, я бы сказал, не то, что ступень, но, может быть, и ступень, да. Ступень в понимании святости. Поговорить о праведности. Что такое праведность? Как она приобретается? Что она есть? Это очень тоже важный, друзья мои, вопрос. Праведность – это то, когда человек поступает правильно. Поступает как по правде. По справедливости. Вот то праведное. Говорят, он не осудит невиновного, оправдает даже его, если хотите, накажет и мошенника, он поможет бедному и страдающему. Есть очень серьезная одна вещь, не понимая которой, современное христианство уходит совершенно в сторону и катастрофически деградирует. То есть, что значит современное? Не думай, что сейчас только. Это не современное, уж не знаю, когда, мне трудно сказать об этом. Да. Но есть одно искушение, которое с самого начала, видимо, существования рода вообще человеческого, по крайней мере, самого существования христианства, одно искушение, которое подстерегает каждого христианина. Какое это искушение? У святых отцов есть учение о двух видах подвига. В телесном подвиге и духовном, или они часто его называют душевной. Ну, знаете, вы проходили, знаете, что, возможно, рассмотрение человека в двусоставном, так сказать, плане и трехсоставном. Знаете, дихотомия и трихотомия. Вот. Ну, в данном случае мы будем говорить о двухсоставной категории, и поэтому можем спокойно говорить душевный или духовный, одно и то же подвиг, и телесный подвиг. В данном случае, когда мы говорим о праведности, то мы говорим именно о телесном подвиге. Что это такое? Под телесным подвигом святые отцы разумеют жизнь по правилам церкви, по уставу церкви. Уставу не подумать, что просто богослужебному. Нет, речь идет прежде всего, не об этом. Речь идет о другом. О том, что говорит церковь. То есть, соблюдая правила ее жизни, например, посты, посещение богослужения, совершение молитв, правил молитвенных, там, утренних, вечерних, таинства, то есть исповедь, причащение, другие таинства и так далее. Так, под телесным подвигом или деланием, она подразумевает и более усиленные вещи – коленопреклонение, так, совершение больших молитв, помощь ближним, созидание храмов, монастырей, помощи в этом деле, вообще благотворительная деятельность как таковая. Вот эта вот вся вот эта сторона, которая сопряжена в конечном счете не с состоянием души, а с понуждением себя к определенного рода деятельности. Она может быть очень различной и многообразной. Вам понятно? Вот это все они говорят отцы о телесном делании. Правда, они подчас более глубоко говорят об этом, но это в данном случае мы оставим. Мне сейчас важно сказать о другом, о том, что такое праведность, чем может быть праведность и чем она должна быть. Так вот, даже в церковном лексиконе и то мы иногда находим описание праведной жизни человека, который к лику святых даже не причислен. Но говорят, он праведная жизнь. И именно вот эта вот совокупность всех его дел такого рода свидетельствует о его праведной, то есть правильной жизни. Хорошо это? Хорошо. Какое же искушение подстерегает здесь человека? Есть одно и очень большое. Если человек не знает об этом, то ему грозит беда. Я вот взял тут книгу «Творение преподобного и богоносного отца нашего, священномученика Петра Дамаскина». Очень интересная книга. Правда, перевод не совсем удачный, как здесь написано, с эллино-греческого. Видите, когда же? Не просто с греческого, с эллино-греческого. Да. Перевод подчас, перевод и издание тут, и ошибочки есть, и кое-где прям явно неудачный перевод. Но это, так сказать, второстепенные вещи, которые полностью заглаживаются теми мыслями, который он здесь приводит. Петр Дамаскин чем интересен? Он жил в XII столетии. Чем интересен, что он постоянно ссылается на святых отцов предыдущей эпохи. Он – это своего рода Иоанн Дамаскин. Помните, который написал точное изложение православной веры? Но Иоанн Дамаскин, он касается именно изложения веры. То есть касается вероучительных вопросов. Иоанн Дамаскин как раз стремился подвести итог всему тому вероучительному наследию, которое предшествовало его жизни. Петр Дамаскин интересен нам другим. Его можно бы тоже назвать также точное изложение, но не православная вера в смысле вероучения, а православные веры в смысле принципов жизни, христианской жизни. Именно об этом вся его книга. И он пишет много интереснейших вещей. Но вот в частности, в отношении того вопроса, который мы с вами сейчас затронули, я вам хочу вот зачитать. Я взял специально, чтобы уже не пересказывать, а вам зачитать. У него есть такой параграф о том, что телесные добродетели – суть орудия душевных. Еще раз повторяю, душевных в смысле духовных. У него дихотомический здесь взгляд. Он делит человека на две части, а не на три – тело и душа. Дух является в данном случае у него как раз принадлежащим душе. И вот что он пишет. Я вам уж целиком читать не буду весь этот параграф. Он, наверное, большой очень. Ну, а по крайней мере, несколько строк прочту. Так как частое напоминание сильнее, то начну говорить еще более сказанного. Ну, еще мы знаем, повторение – мать учения. Но не мое это, а божественных писаний и святых мужей слова и рассуждения. Дамаскин говорит, что телесные добродетели, или, скорее, орудия добродетели, нужны, когда кто-либо со смирением и духовным познанием их проходит, и духовным познанием их проходит. Ибо без этого не совершаются душевные добродетели. Если же не так, но сами по себе, то они, телесные добродетели, не приносят никакой пользы, как растение без плодов. Без упражнения и отсечения хотения никто не может хорошо и твердо обучиться мастерству, потому что после делания нужно нам и знание, и для всего упразднение, то упразднение Бога, то есть от всего упразднения и старания о чтении божественных писаний, без которого никто не может когда-либо приобрести добродетели. Я больше читать не буду. Вот. А хочу обратить ваше внимание вот на что. Он приводит мысль о том, что телесные добродетели или, скорее, орудия добродетелей. Он телесные добродетели даже не называет добродетелями, а только средствами к добродетелям. Надо объяснить это. Потом пойдем дальше. Оказывается, вот то, что я перечислял, кажется, доброделание, поступки по правде, благотворительность самая, это не, еще не добродетели. Мы их называем добродетелями, правда же? Он говорит, это орудие к добродетелям. Ой, как интересно. Я подал грош нищему, и он говорит, что это не добродетель. Любопытно. Я был уверен, что я уже совершил добродетель. А уж если храм построил, тут и говорить нечего. Правда же? Он говорит, это орудие добродетелей. Почему он это говорит? Посмотрите, что он пишет. Когда кто-либо со смирением и духовным познанием их проходит, только тогда они являются добродетелями. Ибо без этого не совершаются душевные добродетели. Если же не так, но сами по себе они, эти телесные добродетели, то они не приносят никакой пользы, как растение без плодов. Какой удар он наносит ужасно. Я-то думал, что если поставлю иконостас в храме, что еще нужно? Да табличку привешу, что это я сделал, мое имя. То это вообще верх добродетели. А он говорит без и указывает без смирения и духовного познания они не приносят никакой пользы и подобны дереву, растению без плодов. Я вспомнил так евангельское случай, когда Христос, помните, взалкал, как говорят, проголодался, подошел к смоковнице, нашел ее всю усыпанную листьями, пышное растение, и никакого плода. Наверное, не случайно он подошел. Помните потом, что он сделал с ней? Он проклял ее. и она засохла. Эту смоковницу, которая была пышная, вся в листьях. Святые отцы обращаются к этому случаю и прямо говорят, вот оно, телесные добродетели. Вся покрыта листьями, густыми, красота просто, а плода нет. Проклята такая смоковница. Человек, оказывается, может творить эти добрые дела, может благо творить очень много, но если он не исполнит некоего условия, то он превращается в эту смоковницу, проклятую Христом. Что же это за условия? Он здесь называет просто смирение, смирение и духовное познание. Что это такое? Я скажу так, что смирение он обозначает конкретно. Духовное познание он просто обозначает, поскольку вся его книга, она наполнена этим. Что же это значит? Что за телесный подвиг, при котором, оказывается, он может быть проклятым? Я надеюсь, вы уже это понимаете. Если я благотворю и делаю массу добрых дел, и при этом вижу себя кем? Праведником. Вижу, что я угождаю Богу. Вижу, что я совершенствуюсь и возрастаю в своей духовной жизни и в вере. Если это вижу, я обязательно этим самым свидетельствую о том самомнении, о том тщеславии, если хотите, о той гордыне, которая возрастает во мне. Вместо плодов я украшаюсь листьями. Что же проку тогда от этой смоковницы? Оказывается, на пути внешнего доброделания, еще повторяю вам, это не только благотворительность, это и церковная жизнь. Это, как очень часто мы слышим такой термин – воцерковление. И часто не придаем значению, что мы говорим и что подразумевается. Под воцерковлением что подразумеваем? Человек узнает, как там, что в церкви. Начинает ходить в храм, начинает исповедаться, причащаться и так далее. С крестными ходами ходит десятки километров. Да, или как я услышал однажды на диске, услышал, как один батюшка комментирует огромный крестный ход, по-моему, из Вятки, там что-то чуть не сотни километров. И как он комментирует, что он говорит. Если вам что-то нужно, что-то очень вам нужно, и если вы пройдете весь этот крестный ход, то вы получите. Недалек батюшка от католицизма. Уже католик. Правда, вот Папу Римского, наверное, еще только не признал. Тот, кто надеется таким образом получить что-то, тот становится на очень зыбкую почву. Говорили отцы о наемническом делании, но предупреждали, не вздумай оставаться на нем. Если ты будешь это все благотворить и бить поклоны, и читать молитвы, и ходить в церковь, ожидая себе наград, очень близок ты к тому, что ты впадешь в смертельный грех тщеславия и гордыни, и погибнешь. Внешняя праведная жизнь, без того, что он назвал смирением и духовным познанием, грозит человеку гибелью. И очень многие погибали от этого. Вот сколько приходилось раз на Западе быть у католиков-протестантов. Постоянно они водят нас по детским домам, старческим домам, различным приютам, больницам, которые они часто сами делают или где они помогают и так далее. Хорошо это? Я вам скажу, хорошо, но хорошо только при одном условии. Если они понимают, что это орудие, то есть только средство к добродетели, но не сами по себе это добродетели. Беда, когда христианин останавливается на этом. Я сделал все, что мог. Подал, помог, сделал, точка. Катастрофа. Все западное христианство остановилось на этом. Обратите внимание, что там самым главным стимулом сейчас церковной жизни является социальная деятельность. Социальная деятельность. Вы подумайте. Совершенно забыто то, о чем мы будем говорить. Вот это то, что он назвал смирение и духовная польза. Забыто. Исчезло. Нет в сознании. Все направлено только на одно. На созидание. Созидание чего? Этого земного благополучия. Церковь превратилась в департамент социального служения. Или, как сказал один, правда, протестант, кстати, очень здорово он сказал, комбинат бытового обслуживания. Ну, бытового в смысле какого бытового? Духовного в данном случае. То, что по недоразумению называется духовного. Христос сказал, сие должно делать, это должно делать, и того не оставлять. Это только средство, это только условия к приобретению добродетели, но еще не сами добродетели. Почему? Еще раз повторяю. Очень легко здесь, забыв о главном, о цели, впасть в искушение. Это искушение называется гордыня. О чем же это предупреждает так Петр Дамаскин, ссылаясь на святых, ссылаясь, в частности, на Иоанна Дамаскина, даже и у него даже это есть. Так, ссылаясь на, он непрерывно ссылается на разных святых. О чем это он говорит? О том, что добродетелью является не само по себе деяние, акт. Добродетелью является приобретение определенного свойства души. Слышите? Свойства духовного. Если я, например, не отвечу на оскорбление оскорблением, но перенесу это без возражений, так? То есть проявлю то, что на церковном языке называется кротостью. Так, я совершу поступок кротости, но это еще совсем не значит, что я имею свойство кротости. Я могу себя сдержать. Сдержать. Но весь киплю. Во мне прям противоположные свойства. Вы слышите? Прям противоположные. Я могу смириться перед чем-то, перед какой-то, в какой-то ситуации. Совсем не значит, что я имею смирение. Добродетелями называются правильные, или лучше сказать, добрые свойства души. Поступки же, соответствующие этому свойству, являются только средствами, если я буду себя сдерживать ради Бога, ради исполнения заповедей. Если я буду понуждать себя ради исполнения заповедей. Если я буду постоянно обращаться к Богу с молитвою, чтобы Он помог мне осуществить заповеди, вы слышите? Все время упор вот на что. Так? Тогда эти средства внешние, телесные, телесные добродетели, они действительно станут средствами, но не сами по себе, они не являются добродетелями. Пожалуйста, это нужно понять. Добро внутри нас, Добро – это свойство души. Деяние же – только средство. Он и хорошо это обозначает. Что значит смирение? Это одно из таких центральных понятий духовной жизни, которые очень часто понимаются совсем ложно. Под смирением подразумевают часто просто внешнюю скромность поведения, отношения с людьми, такое скромное, сдержанное. Не это есть смирение. Часто под смирением подразумевает послушание, особенно начальству. Ой, какой смиренный студент. Да. Что начальство не прикажет, все делает. Но лучше не придумаешь. А святые отцы говорят, что смирение есть и у бесов. Слыхали такое, нет? Оказывается, есть и бесовское смирение. Смиренными являются солдаты, подчиняющиеся в армии. Заключенные в тюрьмах. Тоже смирение. Да? Что такое смирение, о котором говорит христианство? Смирение – это есть то свойство, которое приобретается следующим образом. Человек, который хочет жить праведно, совершает праведные поступки, при этом самым внимательным образом следит за тем, чтобы ни в коем случае не позволить себе подтщеславиться каким-либо добрым делом, которое сделал, уж тем более возгордиться. Следит за этим, борется с этим, осуждает себя за это, кается в этом. Вы слышите? Борется против любого вот этого тщеславного, ну, я бы сказал, помысла, так, толчка этого тщеславного, который возникает у меня при моей так называемой добродетельной жизни, добродетельных моих поступках. Борется с этим. Это вот эта борьба с собой. Так, вот это есть духовное делание. Это духовное делание скоро покажет мне, когда я творю добрые дела, молюсь, посещаю богослужение, принимаю таинство, так, когда я понуждаю себя жить по заповедям, очень скоро покажет мне, что, оказывается, я все это внешне делая, заповеди-то как раз практически и не исполняю. И не исполняю. Потому что заповеди о чем говорят? Если бы заповеди ограничились только вот этим внешним деланием, нет. Заповеди говорят, не тщеславься, не завидуй, не осуждай, не смотри нехорошо там на женщин или мужчин. Так? Не жадничай, не будь алчным, не жди славы. Не гонись за властью. Вы слышите, что говорят заповеди-то? Вот это телесное делание, оно только самый узенький спектр духовной жизни охватывает. Слышите? Узенькую частичку только. Вот круг. И вот вам сегментик небольшой. И этот сегмент только тогда может быть полезным, когда мы пытаемся осуществить весь круг. Как? Почему? Да очень просто. Делайте цепь или веревку хорошую, по которой вот альпинисты лазят, а в одном месте вместо веревки – ниточку. Раз – ах! И в пропасти. Вся веревочка должна быть хорошей. Нельзя так, тут я целый канат сделал, а там ниточка паутиновая, паутинка некая. только внимание к исполнению всех заповедей, то есть наблюдение за собою, чтобы не позволить себе погрешить в чем-то, именно внимание к себе, понуждение при этом себя к евангельскому добру, а не просто человеческому по порыву чувств. Кстати, это понятно или нет? Я могу подчас подать только потому кому-то, что мне жалко стало человека. И он, в общем, для меня безразличен. Или еще более, он мне очень приятен, и я ему тогда даю. Вы думаете, это такое уж добро? Евангельское добро только тогда называется добром, когда я понуждаю себя, я его терпеть не могу. Для чего противное существо? Он оказался в беде, и я могу ему помочь. Я знаю, что я могу помочь. Помоги. От того, что кошка любит котят и бросается на собаку, я думаю, никто не назовет ее: «О, истинная христианка! Какое самопожертвование!» Да? Помните у Тургенева рассказ «Воробей»? Не помните, наверное. Ну да, классику зачем читать? Огромная охотничья собака бежит, и вдруг перед ней, перед этой гончей собакой, воробушек оказался, весь крылья распустил, прям готов броситься собаке в пасть. Собака остановилась в изумлении. Это крошечное существо, воробушек, вдруг на пути этой собаки стал. Что случилось такое? А что случилось? А там птенчик за этим воробьем, воробьёночек был. И воробьиха вся готова прыгнуть в пасть этой огромной собаки. Ну, собака тоже ее проглотила бы, не заметила, наверное, даже. Такое соотношение в силе между ними было. Мы как назовем это? Христианской добродетелью? Мать бросится, я не знаю, на кого только. Да, на чемпиона мира. По боксу или почему-либо. Бросится. Почему? Не смешивайте природное чувство, которое заложено, чувство добра и справедливости в человека, заложено во всю природу. Это как чувство любви, чувство правды во всю природу заложено. И человек в данном случае не отличается. Это не евангельское добро. Это, простите меня за грубое слово, но это так. Это животное добро. Нормальное оно? Да. Грех это? Нет. Это грех? Нет. Что мать бросится там на кого угодно. Но это не евангельское добро. Это не добро совершенного человека. Это не добро Христа, о котором говорит. Добром что является? Исполнить то, что я знаю, является правильным и истинным ради этой правильности и истинности, которую я нашел в Евангелии. Я помогу негодяю. То есть, почему? Заповедь это повелевает. Слышите? Я, может, помогу спасти кого-то такое. Не потому, что мне стало жалко или что-то там, трагедия, а по заповеди Божией. Евангельским добром, евангельской праведностью считается то, что совершается человеком с понуждением себя ради исполнения заповеди. Вот что называется евангельским добром. Что значит евангельским? Это есть действительно совершенное добро. Я вспоминаю фильм «Крестоносцы» Сенкевича. Вы, может, смотрели или нет? Я так в 10-15 лет один раз смотрю фильм. Так что кое-что вижу. Вы не думаете, что я ничего не знаю. И вот как-то здесь, по-моему, в Академии посмотрел «Крестоносцы». Там происходит нечто очень драматическое и страшное даже. Крестоносцы похитили дочь у одного пана. Звать его Роланд. Он идет в эту крепость крестоносцев, Его спрашивают, кто ты? Он отвечает, Роланд из Спыхова. Открывают ворота. Зачем ты пришел? Я пришел, отдайте мне мою дочь. И стоят эти крестоносцы, все, смотрят на него, к нему выводят. Выводят какую-то отвратительную, безобразную особу. То есть издевка над ним. Этот Роланд обладал очень большой силой, очень большой. У него был с собой меч, двуручный меч, знаете, двумя руками. Он выхватил этот меч и начал избивать этих крестоносцев, которые были вокруг него. Убивать их начал. Началась паника сначала среди них. Они не могли с ним справиться. В то время физическая сила играла роль, так? И, наконец, они нашли способ. Сверху накинули на него сетку и схватили его. Дальше что было? Они, этот их главный, ослепил его, этого Роланда, ослепил, и бросили его в подземелье. Там он провел долгое время. Не помню уже, каким образом, что произошло, но, в общем, его освободили, или сами они уже отпустили его. Его показывают, показывает его, он весь изможденный, весь седой, слепой старик совсем. И военные действия вдруг. Да, видимо, его, не знаю как, в общем, военные действия. Опять начинается война этих поляков с этими же опять крестоносцами. Идет война, бой показывает. И вот во время этого боя вдруг происходит такая сцена. Захватывают вождя крестоносцев, того, который ослепил когда-то Роланда. Ну, все это знали. И его приводят к Роланду. Палача приводят к Роланду. И вот тут режиссеры очень неплохо, как мне кажется, показали, как этот старик, который ничего не видит, ему привели его и сказали, вот он. И вот он протягивает свои руки к лицу этого. Тот в ужасе пытается отскочить, его держат. Он протягивает руки, нащупывает его глаза и опускает руки и говорит, отпустите его. И в полном недоумении он говорит, я приказываю, отпустите его. Его отпускают, дают ему коня и езжай. И что происходит? Недалеко отъехал он. Подъехал к дереву и повесился. Сильный очень сюжет. В данном случае, почему я вам это рассказываю? Я вам рассказываю по фильму. Самым замечательным, что здесь является? Поступок Роланда. Не отомстил ему, имея полную власть ослепить его тут же своими руками, как тот сделал с ним. И сделал с ним все, что угодно, не ослепил его. Потрогал только этого своего палача и отпустил. Вот в качестве примера, я вам говорю, в качестве примера, что такое добродетель евангельская. Слышите? Что она такое? Можешь себе представить, и там показано хорошо, какое борение было у этого Роланда. Какое борение было! Ну еще бы! И он победил себя. Христианское вот это чувство, именно христианское, другого ничего не скажешь. Это христианское чувство. Христианская заповедь, да, победила в нем. Он совершил христианский поступок. Если хотите, доброе христианское дело, а не какое-нибудь. С великим понуждением он сказал: «Отпустите его и не трогайте. Пусть будет на свободе, пусть едет». Вот видите, мне очень хочется показать. Мы очень часто смешиваем в самих себе. Я уж не говорю о других, но других мы очень хорошо замечаем. В самих себе мы добром называем то, что является просто действием нашей природы. Слышите? Действием природы. А когда мы совершаем действительно добро? Знаете, когда? Я узнал вот о нем нечто пакостное. Вы знаете, как меня распирает рассказать всем? Знаете? Слыхали? И вдруг Евангелие. И вдруг Евангелие: не осуди человека. Я мечусь буквально. Христианское доброе дело будет когда праведное? Когда я смолчу и никому не расскажу, что вот этот наш всем нам известный человек совершил пакость. Речь идет совсем, не подумайте, речь идет не о том, что, например, если вора, которого надо поймать и которого надо наказать, иначе он будет продолжать свое зло. Если не скажу, кому надо, то я буду пособником этого зла. Это совсем другое дело. Я говорю о других вещах. Вы понимаете, я говорю о том, что я могу просто рассказать об этой пакости этого человека. Это никак не влияет на какую-то хозяйственную и государственную жизнь или в этом роде, даже на нашу бытовую. Просто я могу по заповеди удержать себя. Вот это будет доброе дело. Евангельское. Евангельское будет доброе дело. А когда я просто даю человеку, который мне нравится, так, да, что-то, да, или расскажу что-то хорошее такое, может быть, да. Ну, неважно. Одно дело, когда меня побуждают мои внутренние просто чувства природные, и другое дело, когда я что-то совершаю ради Евангелия, ради исполнения заповеди Божией, ради истины, которая открылась мне во Христе. Я верю во Христа, верю в Него. Он истина, Он наш Спаситель, Он наш Бог. Он дал нам истинные, вы слышите, нормы жизни. Я верю, что это истинные нормы жизни. Так? И ради этого я воздерживаюсь от греха. Ради этого я совершаю то доброе дело, которое действительно уже в данном случае будет добром. Но и здесь, друзья мои, скажу вам, и здесь не ошибитесь. Совершив такое доброе дело, опять легко этому змею тщеславному вползти. Вот я как поступил. Не рассказал никому, представляете, для чего я хороший? Я сам себе. Я чувствую, для чего я хорош. Никому не рассказал. Видите, праведность с чем сопряжена? С одной стороны, мы стоим перед лицом необходимости даже, если мы хотим быть христианами, поступать праведно. В любом случае. С другой стороны, нас подстерегает, ой, какая опасность. Опасность тщеславия и гордыни, который губит все под корень, всю нашу праведность тут же выбрасывает на помойку, как грязную вещь. Вы слышите? Как грязную вещь. Я миллионы истратил. А мне говорят, что это грязная тряпка отвратительная, которую надо выбросить на помойку. Еще один вопрос, который при этом является немаловажным вопросом. Следующее. Но как же я могу, понуждая себя к добру, к евангельскому добру, и по мере сил, исполняя его, могу вдруг смиряться? Как смиряться? Я, напротив, начинаю чувствовать себя все более праведным. Не правда ли? Я не только добро творю там людям, но я еще и себя удерживаю от всяких поступков, так сказать, нехороших. Как же тут можно? Я не понимаю, почему святые приходили вдруг в сознание своей греховности? Как это возможно? Оказывается, вот как. То, о чем мы сейчас с вами, в общем-то, уже говорили. Человек, который наблюдает за собой, христианин, наблюдающий за собой, он увидит, оказывается, страшную вещь, ту, о которой упоминает Макарий Великий в своей утренней молитве. «Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою». Ну, вы знаете славянское слово «николи же», означает «никогда же». Никогда же. Макарий Великий об этом молится. Макарий, которого называли земным богом за его потрясающее совершенство. Так? Как же это может быть? Оказывается, друзья мои, оказывается, внимательный человек скоро увидит, что даже совершая поступки, соответствующие заповедям Христовым, я тут же вижу, тут же, через минуту, через час, через день, как я упраздняю этот добрый поступок своим тщеславием, своим самомнением, своими другими страстями, которые вползают в мою душу. Оказывается, я не могу даже сознательно поставить себе целью своей жизни жить именно по заповедям, а не как-нибудь иначе. Я, оказывается, даже в исполнении заповедей, вы слышите, как в бочку меда вливаю, о, если бы ложку дегтя. Большей части получается даже наоборот. В бочку дегтя вливаю маленькую ложечку меда и восторгаюсь. Оказывается, внимательное наблюдение за собой показывает, насколько я поражен, действительно поражен, моя природа поражена вот этой страстностью. Страстностью. Какой? Особенно, прежде всего, это тщеславие, самомнение, осуждение, да, неприязнь, эгоизм и так далее. Насколько я весь поражен. В самих добрых делах подчас сколько присутствует человекоугодие. Не добра, а человекоугодие. Не добра, а расчета. Не добра, а желание получить что-то. Вы понимаете? В самих даже добрых делах. Недаром преподобный Симеон Новый Богослов сказал так. Тщательное исполнение заповедей Божиих научает человека его немощи. Вы слышите? Я-то думал силе, Когда первый раз в жизни я читал это, тщательное исполнение заповедей Христовых научает, и я весь окрыленный уже, все, я на небесах. И вдруг такой удар. Я думал, поднимает меня к Богу уже в объятия Божии, тщательное исполнение. Ну, что еще делать? Ну, научает немощи, то есть открывает человеку всю ту поврежденность, которая присутствует в нашей природе. Вы слышите, что тщательное исполнение, даже тщательное исполнение заповедей. Праведность – это, конечно, ступень к святости. Но ступенью является только в том случае, вы слышите, только в том случае, когда я помню, что веревочка, по которой я поднимаюсь на Казбек, вся должна быть прочной, вся. Ни в одном месте не должно быть паутинки. Недаром, помните, сказал апостол, согрешающий в одном согрешает во всем. Да, все теряется. Все в одном месте, и погиб человек. В одном месте плохо сделали, и все кончилось катастрофой. Праведность нужна? Да. То есть поступать по правде, по совести. Стремиться к исполнению заповедей Божьих? Да, необходимо. Но она только тогда приносит плод, когда всегда я оцениваю эту свою деятельность через призму исполнения заповедей Божьих. И как только я посмотрю через это стекло, я начинаю видеть. Вы знаете что? Что, оказывается, ни одной заповеди я не смог исполнить. Вы слышите? Об этом пишут святые отцы. С восклицательным знаком пишут. Постоянно повторяю, непрерывно. Оказывается, ни одной заповеди, как должно исполнить, я не исполнил. Вот что стоит вся моя праведность. Но замечательные слова Георгия Затворника. Его письма, кстати, прекрасны, имейте в виду. Письма. На них ссылался Игнатий Брянчанинов, прям с удовольствием, как на авторитет. Вообще замечательный человек. Георгий Затворник. Он говорит, да, мы сами ничего не можем исполнить как следует. Ни одной заповеди мы не можем исполнить, но мы должны это делать. Слышите? Мы должны это делать. И вот здесь еще один очень важный момент, друзья мои. Вам придется, особенно если будете священниками, вам придется услышать следующие фразы. Вам подойдет мужчина или женщина, который наслышан о том, что мы сами по себе ничего не можем сделать, не можем исполнить ни одной заповеди, и скажет вам, вот, батюшка, я грешница или грешник, я ничего не могу сделать, я погибаю в грехах. Вот. И, в общем, полное потрясающее смирение, и уж ну, больше некуда. Не забудьте тогда сказать то, о чем так хорошо сказал Георгий Затворник и о чем говорят святые отцы. Верно ты говоришь, что мы ничего не можем сделать. Верно. Но если бы ты, матушка или батюшка, действительно стремился исполнить заповеди и увидел бы тогда, что ты действительно не можешь этого сделать, ты бы смирился. А рукою смирения дается полнота благодати Божией. Тогда Бог входит в душу человека и исцеляет ее от страстей. Тот же факт, что ты говоришь, каким был, таким остался, так свидетельствует, что ты вовсе не смирился или не смирилась, что это твое видение греха поверхностное, что ты не трудишься, ибо каждому трудившемуся Господь дает. И мы видим бесконечное количество людей, которые, трудясь, приходили к великому смирению и рукою смирения получали освобождение от греха, от страстей. Итак, праведность, видите, что такое? Это жизнь, правильная жизнь. Но эта жизнь исполнена искушений. Самое страшное из них – самомнение. Тот праведник, который видит, что он праведник, уже лжеправедник. Лжеправедник. Сведение задачи, задача христианской жизни вот к этой внешней правильной жизни, к телесному подвигу – это катастрофа. Я говорю, сведение, то есть все, и конец. И этим занимаюсь, и все. Занимаюсь благотворительностью, помощью, выцерковляйся, да, и привешиваю ярлычок на золотой табличке. Какой ты хороший. Это беда, это катастрофа. Пусть не знает левая рука твоя, что делает правая. Берегись, как ядовитой змеи, тщеславия. Если человек не будет знать этого, никогда он не будет праведником, хотя все люди будут о нем шуметь и кричать, какой это человек, как много он сделал для церкви. Кстати, какой стыд и срам, что мы позволяем себе это делать. Что сказал Иоанн Лествичник? Только равноангельный может вынести похвалу для себя без вреда. Слышите? А мы что делаем часто? Нахваливаем, да еще сам вона. Лезть эту патоку сладкую льем друг на друга. Да, так что все сладкие становимся до ужаса. Какая беда. Когда будете служить, поздравьте юбиляра, поздравьте настоятеля, поздравьте архиерея, пожелайте ему, пожелайте. Но не льстите ради Бога, насколько только это может быть в ваших силах. Не делайте этого греха. Потому что, делая грех, причиняя грех другому, мы причиняем грех себе. Как каждое добро, которое мы совершаем другому, является добром для нас, так и каждый грех, каждое зло, которое мы причиняем другому, является злом для нас. Каждое наше деяние является бумерангом. Помните бумеранг? Как? Кидает, раз, попал, хорошо, нет, к тебе вернулось. Да еще смотри, тебя самого и паразит.